«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И сегодня у нас немножко неожиданная персона, которая может напомнить нам некоторых героев из наших прошлых циклов. Но перед тем, как мы начнем, я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». И здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Ну, эту программу вы, конечно, можете смотреть во всей метавселенной «Эхо», не только на канале «Ищем выход», но на канал «Ищем выход» я призываю вас подписываться, ставить нам лайки. Я Марк Нуждин, и давайте приступим к нашему сегодняшнему герою, потому что сегодня это у нас Войцех Ярузельский. Президент, по-моему, должность президент его называлась, несколько нетипично для социалистической страны, но президент социалистической Польши и вполне себе подходящий под определение диктатор.
Ну, Горбачев тоже был президентом Советского Союза, социалистического на каком-то этапе, правда, немножко позже, чем Ярузельский. Но да, персонаж по-своему уникальный, потому что, несмотря на то, что на каком-то этапе он сосредоточил всю власть Польши в собственных руках, то есть фактически был диктатором, а потом умудрился обеспечить плавный переход в новую, получается, эпоху, абсолютно демократическую, рыночную, при этом при всем. Так получилось, что он прожил очень длинную жизнь, пережил всех своих соратников по социалистическому лагерю, а потом почетные похороны, казалось бы, да, при этом при всем он был дворянского происхождения, репрессирован и в то же время возглавил польскую коммунистическую партию, она называлась «Рабочая партия», то есть потрясающие метаморфозы. Ну, давайте тогда подробнее рассказывать о таком вот не самом типичном диктаторе. Диктаторе скорее даже по формальным признакам, чем по своей сути. Родился Войцех Ярузельский в 1923 году в Польше, благополучной семье. Просто предыдущие герои у нас как на подбор были все в основном из крестьян и из пролетариев, а здесь, да, не самый богатый род, но шляхетский. Тем не менее, есть длинная родословная на несколько сотен лет. Отец и землевладелец, и управляющий имениями, то есть мог обеспечить своему сыну, у Войцеха была еще сестра своим двум детям, счастливое детство. Тем более Польша же недавно обрела независимость в 18 году, подъем, соответственно, все хорошо, страна развивается и растет, наконец-таки, ведь больше 100 лет Польша была разделена между тремя империями, и здесь вот эта эпоха Возрождения. Домашнее образование получает мальчик толковый, способный, потом поступает в католическую гимназию. Наверное, ему еще отец рассказывал, что ведь мы не просто из дворянской семьи, а вот твой дед принимал участие в польском восстании в 1863 году. За это был в свое время сослан в Сибирь. Думал ли отец, рассказывая своему сыну, как это потом все реинкарнируется на судьбе Войцеха Ярузельского? Но, наверное, в 20-30-е годы поверить в это было невозможно. И вот потом уже злопыхатели, недруги Ярузельского рассказывали, что у него было такое счастливое полудворянское детство, пусть и уже в демократической Польше, но тем не менее сохранялись вот эти вот традиции прежних сословных различий. И вот, мол, когда он приезжал на каникулы в родовое имение к отцу, к матери, то там, конечно же, крестьяне все собирались, ломали шапки, кланялись в ноги и руку целовали. Но проверить невозможно. С другой стороны, у них много имений было, землевладений на востоке Польши, где господствовало православное население. Из рассказов Куприна, например, из повести Олеся, мы знаем, как там главный герой злился, что эти вот местные крестьяне чуть что норовят вот схватить руку, поцеловать ее барину, а ему все это было неприятно. Но это все по рассказам недругов, потому что действительно Войцех очень отличался в последующем от многих партийных лидеров, потому что он был статный, а не какой-то обрюзгший, особенно по сравнению со многими советскими членами Политбюро. Выправка, ну, правда, был военным, что-то вот выдавало в нем, да, вот эту аристократию старую, классическую. Ну, так вот, и все бы так, может, и продолжалось благополучно, если бы два диктатора, Сталин и Гитлер, два других диктатора, просто мы напомним, мы рассказывали в предыдущем цикле, если кому будет интересно про эту эпоху, у нас был уже героем настоящий польский диктатор Йозеф Пилсудский, Но он в 1936 году скончался, перемены какие-то в Польше, а в 1939 году Сталин и Гитлер договорились о том, чтобы совместно напасть на Польшу с востока и запада и вообще разделить зоны влияния в Европе, заключили секретный протокол, соответственно, о котором в Москве ничего не рассказывали вплоть до крушения Советского Союза. И вот печальные события сентября 1939 года, когда семья Ярузельских все-таки сумела сбежать из Польши, которую оккупировали одновременно и германские, и советские войска, в Литву, в родственную в какой-то степени Литву, несмотря на то, что очень горькая обида осталась у литовцев после обретения независимости, потому что так получилось, что Вильнюс оказался в составе на том этапе, да, в 20-30-е годы, в составе Польской республики, а столица Литвы была в Каунасе, Ковна. Но, тем не менее, в Литве оставалось большой процент польского населения, действовали польские гимназии, польские газеты выходили, и, казалось бы, в 39-м году можно было как-то там переждать весь этот ужас, начавшийся Второй мировой войны. Но, как выяснилось, не все же знали про эти секретные протоколы, что кроме раздела Польши, вот как я уже упомянул, были предусмотрены и сферы влияния, и Советский Союз в 40-м году аннексировал страны Балтии, в том числе и Литву. Бежать уже было больше некуда, а тут такой подарок для работников НКВД из бывшей знати, землевладельцы. Ну как вот их пропустить? Тем более, что заработала эта репрессивная машина в годы Большого террора еще внутри Советского Союза. Вот для того, чтобы разоблачить врага народа, любой человек нерусского происхождения подходил практически идеально. Особенно если он был католиком или лютеранином. Ну, в нашем случае в Венгрии это фин-германданцы, соответственно, это все пособники финской буржуазии были тотально депортированы. Практически все поляки в Ленинграде были арестованы и депортированы. А когда они кончились, тут вот как раз в 40-м году подоспела оккупация Балтии. Ну и все поначалу, по-новому можно было вот развернуть этот каток репрессий, потому что отправили в Сибирь по стопам дедушки, да, соответственно, Войцеха Ярузельского, а равно его отца и мать, и сестру, до начала так называемой Великой Отечественной войны, ну, буквально вот за неделю. И оказалась вся семья на Алтае, где Войцеха определили работать, ну, как водится, где же еще, на лесоповалах, тяжелый такой физический труд, там он очень хорошо, конечно, научился говорить на русском языке, это понятно. А еще в этих условиях дикого холода он пережил всю эту драму, но тем не менее у него очень пострадало зрение, ожог роговицы глаз был такой серьезный, что в последующем, ну это на фотографиях видно, и мы тоже будем показывать, он почти все время ходил в темных очках. Ну что тоже неудивительно, яркий свет был для него губителен. В общем, такое было знакомство с советской действительностью по стопам своего деда, и то считается, что ему в какой-то степени повезло, потому что к тому моменту были расстреляны десятки тысяч польских офицеров, оказавшихся в советском плену. Это вот тоже печальные события Катынского дела, Катынского расстрела, и не дай бог, если бы к тому времени отец Ярузельского или он сам оказались бы офицерами, ну, скорее всего, их та же судьба и постигла бы. Спасение для вот поляков, которые оказались репрессированы, но выжили в советских концлагерях, оказалась договоренность между Сталином и, в первую очередь, Черчиллем, во вторую очередь, еще и с американскими союзниками о том, что из тех поляков, которые оказались на территории Советского Союза, ну, из мужчин, соответственно, можно сформировать специальные воинские части, так называемая армия Андерсен. Владислав Андерс, польский генерал, который тоже чудом пережил репрессии. И дальше, ну, в моем советском детстве рассказывали, что это все было такое полупредательское, все это, конечно же, по указке из Лондона, не хотело ни в какую воевать, видите ли, за Советский Союз. И вот как-то в ходе сложных договоренностей вся эта армия Андерса, ну, это уже позже, в 42-м году, соответственно, была переправлена через Иран, попала в итоге к западным союзникам, воевала в Италии уже после 44-го года, но Войцех Ярузельский в эту армию не успел тому моменту, пока, это причем отец его проявлял все инициативы, пока они смогли выбраться из Алтая, пока смогли оформить документы, пока добрались до Бийска, где приходило это формирование закончилось. И так Сталин злился, что упускает из рук такое количество одновременно потенциальных врагов, поляков, так еще и крепких здоровых мужчин, которые так бы пригодились ему в топке войны. Но тут вот надо было ему на том этапе, конечно же, торговаться, потому что висела на волоске вообще судьба Советского Союза в конце 1941 года, после всех катастроф и поражений. Надо было срочно получать от западных союзников танки, топливо, снаряжение, вообще все. Все нужно было по ленд-лизу получать, поэтому капризничать не приходилось, поэтому Сталин согласился отпустить армию Андерса. Но Войцех в нее не успел. И следующий компромисс для него, который оказался возможен, это еще формирование одной польской армии, но уже такой, как ее те вот поляки из армии Андерса называли соглашательской, которая вот легла под Сталина, под большевиков, которые фактически пошли, но это опять-таки бывшие старшие польские офицеры, которые, раз уж избежали расстрела в Катыни, то значит пошли на какое-то сотрудничество с НКВД. Ну, это невозможно скрывать, так все и было. Но вот их-то, конечно, в советской истории превозносили, потому что они сделали правильный выбор, потому что они поняли, что главный враг – это, конечно же, нацистская Германия, а Советский Союз – это старший товарищ и брат, и лучший друг. Ну, в общем, началось формирование еще вот новых польских частей, которые потом стали основой польской народной армии. Многим, наверное, все это знакомо по фильму «Три танкиста и собака». Такому вот советскому... «Четыре танкиста, да, и собака». Советскому фильму, конечно, такому абсолютно пропагандистскому, но там вся эта история вот в таком идеологическом ключе пересказывается, как колеблющиеся поляки становятся частью советской армии, потому что, конечно, верховное командование было советское, а потом вот вместе все побеждают нацистов.
И вот сейчас он как раз попадает в армию, с которой будет связана, ну, практически вся его дальнейшая жизнь. И в этом месте я как раз хочу напомнить вам, уважаемые зрители и слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. Все способы в описании программы зайдите, пожалуйста, и посмотрите, потому что вы единственный источник нашего финансирования, вы наша единственная помощь. Мы не можем позволить себе зависеть ни от кого, кроме вас. И зависим от вас полностью, поэтому, пожалуйста, делайте донаты. Способы все указаны, не так важна сумма, как важна регулярность, но, впрочем, сколько можете себе позволить потратить на прессу, столько же можете потратить и на нас. Мы делаем практически то же самое, стараемся, чтобы это было интересно и актуально в наших с вами условиях, в наших с вами обстоятельствах, поэтому большое спасибо всем, кто нам помогает. Если не получается деньгами, то лайком или подпиской тоже помогайте, это тоже для нас очень важно. Ну и деньгами, конечно, тоже. И большое спасибо всем, кто уже это делает еще раз, еще много-много раз. Возвращаемся в Сибирь, где как раз вот начинается вот это приобщение к военному делу юного Войцеха. Кстати, не очень уже юного, его, по-моему, уже лет 20.
Уже не совсем юный, да, ему в 43-м году как раз 20 лет, и уже не в Сибири, а в Рязанском пехотном училище, куда, в числе прочего, принимали и поляков, а он тем более по-русски хорошо говорит, и оттуда вот он вышел в звании, ну, по-нашему это было бы советского младшего лейтенанта, а по-польскому Харунжева, и, соответственно, отправляется уже буквально на фронт. Ну, активно он включился в боевые действия в основном в 44-м году, но Войцех Ярузельский – это настоящий фронтовик, командир взвода, взвода автоматчиков. То есть это значит на передовой, а не где-то там в тылу, в штабах он отсиживался. У него очень много наград боевых и советских, и польских, соответственно. И это все за дело, за реальное дело в ходе боевых действий, а не как у работников НКВД, которые получали ордена Кутузова или Суворова за депортации серов, например. Ну так вот, и, соответственно, принимает Войцех Ярузельский в составе, ну, это сначала была дивизия имени Костюшко, потом другая, ну все в рамках этой польской армии, в освобождении Польши от нацистов, в боях на Висле, в боях за Варшаву, на севере Польши, и встречает, соответственно, победу в составе уже советской армии, Польша от нацистов освобождена, правда, становится, по сути, оккупирована советским Союзом, воинские части советские находились потом в Польше вплоть до начала 90-х годов. Это, кстати, было не во всех союзных республиках. Мы вот упоминали уже, в Румынии, например, не было советских воинских частей, но Польша не смогла избежать этой участи. Освобождение получилось таким парадоксальным. А дальше вот молодой офицер, то есть к концу войны он был всего лишь старший лейтенант. Это, соответственно, поручик по-польски, да, а по советской терминологии ближе вот к званию старшего лейтенанта. Без него хватало в польской армии генералов и заслуженных, но вот неожиданно начинается бурный взлет карьеры Войцеха Ярузельского, причем одновременно и партийный, и военный. Что вроде бы удивительно. В годы войны очень медленно он двигался по званиям, а потом все вот это началось. Он закончил, понятное дело, Академию Генерального штаба для того, чтобы получать звание старших офицеров. И еще то, что ему потом припоминали, послевоенные годы принимал непосредственное участие в вооруженной борьбе с оппозицией, которая вела вооруженное сопротивление на территории Польши. Там опять-таки после сталинских переделов у Польши отобрали не только Вильнюс и передали его Литве, но вот практически вся восточная Польша стала частью Белоруссии, частично Украины, но за это к Польше присоединили значительные территории на Западе, от бывшей Германии, все это надо как-то было пережить, но были несогласные, которые считали, что такие как Ярузельский предали польский народ. Кстати, я не упомянул, он же вступил в армию, которая называлась так называемая армия Берлинга. А польское правительство в изгнании умудрилось этого Берлинга в 43-м году заочно обвинить в дезертирстве, приговорить к смертной казни, ну вот за сотрудничество с НКВД. Но когда у власти в Польше после 45-го года оказались коммунисты, понятное дело, что репрессиям подверглись как раз-таки вот эти вот борцы за полную свободу Польши и от немцев, и от советских, соответственно, оккупантов. И вот Войцех Ярузельский принимал участие в борьбе с такими отрядами. Причем на территории Польши действовали не только польские отряды, а еще и украинские. Ну, то, что вот сейчас, там, с утра до вечера в пропаганде повторяют так называемые бандеровцы. Там, кстати, вплоть до начала 60-х годов еще были вот такие непримиримые. Но в конце 40-х годов практически большинство из этих вооруженных формирований было побеждено. Но там была более сложная схема. Не только уничтожение, объявляли амнистию. Все это тоже действовало. Тысячи людей прошли через амнистию, соглашаясь, да, сдать оружие и смириться с новой властью в обмен на то, что тебя в тюрьму не посадят. Ну так вот, а параллельно вот эта карьера Войцеха Ярузельского и продвигалась, потому что он в 33-м году стал генералом, самым молодым на том этапе в польской армии, а еще предусмотрительно вступил в 47-м или в 48-м году, в 47-м, по-моему, ну, тогда она называлась Польская рабочая партия, потом Польская объединенная рабочая партия. Ну, по сути, это и есть коммунистическая партия Польши, просто вот немножко с таким другим названием. А там все было по схеме, как в Советском Союзе, было Политбюро, был первый секретарь этого Политбюро, по сути, как генеральный секретарь. И здесь вот как-то Войцех Ярузельский оказался уникальной компромиссной фигурой, который вроде бы устраивал с одной стороны, и Москву, потому что фронтовик, потому что вроде бы свой, и по-русски хорошо говорит, ни в какой фронте не замечен. В то же время, когда коммунисты, идейные коммунисты, причем ну, в Польше была такая специфическая прослойка коммунистов, которых называли бетонные. Вот это были марксисты одержимые, вот такие ортодоксальные. Только вот марксизм, а всех, кто не согласен, к стенке и все тут. Это все продолжалось вплоть до конца 80-х годов. Ну, то есть это же пугало более либеральную часть общества, в том числе и партийного общества. В общем, все это очень пригодилось Войцеху Ярузельскому, который еще, вот, будучи достаточно спокойным, будучи человеком, которому было не свойственно какие-то принимать решения сгоряча, еще он такой был не очень многословный, не быстро, в общем, его карьера вот такая политическая развивалась, в отличие от военной, но постепенно, двигаясь по армейской, потому что он стал командиром дивизии, потом начальником генерального штаба, а потом министром обороны. Тоже сравнительно молодым. Польша, это все начало 60-х годов. В 60-м году, по-моему. А, нет. Нет, чуть позже. Министром обороны в Польше он стал в 1968 году в 45 лет. И дальше вот опять-таки очень пригодились ему события драматические, конечно же, в Польше, потому что, несмотря на то, что вот советская, ну как, коммунистическая власть, жесткий идеологический контроль, а в Польше была такая специфическая история, что там, например, так и не решились провести тотальную коллективизацию. Осталось достаточно самостоятельное крестьянство с большим количеством единоличников. К ужасу, наверное, советских властей, ничего с этим было поделать нельзя. С другой стороны, с пролетариями там все было в порядке, было много индустриальных городов с большим количеством предприятий, но все эти рабочие, пролетарии, очень хорошо помнили о том, что буквально вот вплоть до 1939 года, если с чем-то они были не согласны, они могли устраивать забастовки, на работу не выходить, и все это они не забыли. Вся эта вот память сохранялась в том числе до 50-х, 60-х и даже до 70-х годов. Потому что в 70-м году вспыхнуло мощное забастовочное движение, что, опять-таки, невозможно представить, да, в наших нынешних реалиях Путинской империи. А вот люди отказываются выходить на работу, требуют улучшить свои условия труда или повысить заработную плату, или вообще вспоминают о том, что политических свобод им не хватает. И тогда вот для подавления этих протестов власти польские, при поддержке, конечно же, вот этих вот бетонных коммунистов, использовали военную силу. Десятки людей погибли в ходе этих столкновений. В последующем Ярузельский очень жестко отпирался, что он решения не принимал. Да, ему приходилось в какой-то степени отвечать за их исполнение, но он всегда был против. Ну и в последующем он это в какой-то степени доказал, когда вот умудрялся находить компромиссы с этими будущими забастовщиками. В общем, это вот очень важный этап. Почему? Потому что уже прошел 68-й год, когда попытка каких-то либеральных реформ, народных выступлений в Праге была жестко подавлена, в том числе сводом советских войск, ну, войск ГДР, еще танками просто раздавили Пражскую весну, и все это в 70-м году точно так же могло бы угрожать и Польше. Тем более, что по старой памяти, с запада немцы коммунистические, с востока русские, тоже теперь уже коммунистические, они царские внутри Польши. Есть советские воинские контингенты, а еще, может быть, и Чехословакии с юга помогут отомстить братскому польскому народу за то, что Пражскую весну подавили. И здесь польское руководство в страхе от того, что если мы сами не решим свои собственные проблемы, то к нам приедут советские коммунисты на танках, и тогда все. Вот стали вот эти компромиссы свои искать. И здесь опять-таки постепенно и началось возвышение Войцеха Ярузельского как такой относительно компромиссной фигуры, который мог бы устраивать и Москву, и польских либералов, и даже вот этих бетонных польских коммунистов. Это просто сейчас кажется удивительным, откуда в свободолюбивой Польше, которая так долго вот мечтала о независимости, о свободе, столько за нее боролась, тысячи поляков отправлялись в Сибирь в ссылку еще во времена царствования Александра II, тысячи поляков погибли в ходе восстания в Варшаве антинемецкого. А здесь вот вдруг, вот только вот Советским Союзом и все. Ну, были в Политбюро эти люди. Ну, так вот, а здесь, если в 70-е годы удалось вот в том числе и с помощью крови подавить это сопротивление, но ничего ж в экономике-то не меняется, и попытка модернизации Польши через закупку западного оборудования, западных технологий, кредиты брали активно на Западе, но сама по себе безрыночная экономика это не действует. Кстати, впоследствии очень упрекали Войцеха Ярузельского за то, что он тоже не мог понять, как же это рыночный механизм, это что будет, капитализм, что ли? Это все несправедливо. Это значит, кто-то работает, а кто-то ничего не делает и этими благами пользуется. Что не буквально так, конечно, по-ленински надо понимать, но без рыночных механизмов ничего не действует. В экономике нет смысла что-то развивать, тем более из-за чего вот рабочие злились. Из-за того, что им повышают нормы производства, расценки меняют достаточно произвольно, не действуют эти рыночные механизмы. И вновь вот стал, ну это уже в конце 80-х годов, соответственно, в конце 70-х годов центром смуты такой, север Польши, знаменитый Гданьск, где сформировалось тоже достаточно неожиданно для вот польских властей сопротивление, получившее известность под названием главного профсоюза «Солидарность». Это все тоже было невероятно. Все же эти, ну это все в основном там уже молодые люди, как правило, выросшие после войны, мирное время, все они воспитывались в духе правильного социализма, а они, видите ли, хотят каких-то свобод, но это, кстати, тоже надо оговориться, конечно, никто из них не требовал немедленно буржуазию, демократии в таком традиционном понимании, они все, как вот и я помню, когда перестройка началась, искренне верили, надо просто вернуться, ну, у нас это называлось к ленинским истокам, а в их случае там к социализму с человеческим лицом. Что вот просто у нас застой, что-то неправильно, ну, надо немножко тут все переделать, торговли порядок навести. А в Польше как-то вот после всех этих экспериментов с экономикой, карточки, инфляция, что удивительно вообще, да, для соцстран, продукты приходится уже распределять буквально, ну, в магазине их не купить, дефицит. Это, кстати, было одно из требований гданьских забастовщиков, тоже такое совершенно антирыночное, чтобы гарантированно продукты выдавали, потому что купить их все равно невозможно. Должен быть какой-то гарантированный паёк. Причем тут, казалось бы, да, супермаркет и рынок. В общем, дело в том, что власти к этому оказались не готовы, действовать надо было вроде бы как-то решительно, а у солидарности феноменальные успехи, потому что в эти вот профсоюзы, которые никто не санкционировал, начинают десятками тысяч вступать люди, в том числе коммунисты, в том числе потому, что профсоюз независимый, он будет защищать права трудящихся, а все эти придворные профсоюзы, они ж голову только морочат трудовым коллективам. И тоже вот эта вся очень модная история, что рабочие должны контролировать вот производство, контролировать назначение директоров, но теперь мы тоже понимаем, что все это не работает. Это все вот на том этапе казалось, на фоне вот энтузиазма. Это же тоже вот очень поучительная история. Мне нравится приводить ее в пример и, забегая вперед, расскажу. Потому что все началось на гданьских верфях, где делали корабли. Это главное место, где в Польше делали гражданские корабли. Так вот, теперь гданьские корабли не делают. Вот этот центр вот независимости, свободолюбия, потом, когда началась рыночная экономика и капитализм, оказался разорен, оказался банкротом, и несмотря на то, что лидер этого сопротивления, знаменитый Лех Валенса, ну, был в отчаянии, требовал государственной поддержки, ведь это тысячи людей, это работа, это традиции. Как же это так? В Польше что, не будут делать корабли? И тем не менее, верфи были обанкрочены, и Гданьск не превратился в Детройт. Гданьск – это благополучный, преуспевающий, богатый город на Балтийском побережье, потому что заработали другие рыночные механизмы, нашлось чем заняться бывшим работникам верфей, там теперь интересный музей, как все это начиналось, огромные диорамы, потому что то, что происходило удивительно мирно и цивилизованно. С самоорганизацией очень такой серьезной, когда запрещалось распитие спиртных напитков, рабочие занимали помещения, по очереди дежурили, и что, надо было либо стрелять в них, либо идти на какие-то компромиссы. Но и здесь вот опять, это уже высшее партийное руководство, которое в тупике, что делать? А там еще оказался во главе Польской коммунистической партии человек, которого, ну, в Москве-то считали откровенным слабаком. Включаем, что тут думать-то? Танки, милиция, раздавить, расстрелять там для острастки несколько десятков человек, и все, все будут как миленькие, потом снова ходить под красным знаменем. А он все вот пытается как-то пойти на какие-то уступки, что-то обсуждать. И здесь вот и взошла звезда Войцеха Ярузельского, потому что его выбрали, ну, он уже был министром обороны, а потом его выбрали председателем Совета министров Польши, как такую компромиссную фигуру, которая, с одной стороны, и Москвой поддерживается, и, с другой стороны, у него же рычаги все и есть, эти же военные. Вроде бы как даже вот эти представители солидарности готовы с ним вступать в переговоры, что тоже невероятно. Вот разве можно поверить, например, да, чтобы вот Брежнев там пошел на переговоры с какими-нибудь забастовщиками, вот Хрущев, да, чтобы вот когда эти печальные события в Новочеркасске, пошел на какие-то переговоры с довольными рабочими, или чтобы рабочий профсоюз формировали на миллион участников. В общем, Войцех Ярузельский встретился с Лехом Валенцией при посредничестве польского кардинала. Такой вот триумвират, потому что тоже в это сейчас, да и раньше там сложно было поверить, а польская церковь католическая оставалась очень независимой. При этом при всем этом коммунистическом деспотизме, тем не менее, польская церковь – это одно, а коммунистические власти – другое. Сейчас тоже про это удивительно слушать, а в числе прочего – представители этого профсоюза «Солидарность», проводя свои акции, собрания, не забывали еще отслужить какую-нибудь католическую мессу как ни в чем не бывало, потому что традиция такая, это вот важно, это вот наша идентичность. А у нас все это превратилось бы в какой-нибудь крестный ход с профанацией неискренней. А вот если свечку поставил, то и все, все грехи искупил. Печально, в общем, все это сравнивать.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Все так, плюс.
Мы возвращаемся как раз в тот момент, когда в Польше намечаются переговоры между Лехом Валенсой, лидером «Солидарности», между с посредничеством церкви и нашим героем сегодняшним Войцехом Ярузельским.
Ну, к тому моменту, это вот уже событие 1981 года, когда... в том числе при активности бетонных польских коммунистов, был смещен предыдущий, первый секретарь Польской объединенной рабочей партии. В Москве очень нервничает, настоятельно рекомендует что-то срочно делать. У власти еще Брежнев, советские войска уже вошли в Афганистан, приняли вот это тоже роковое решение, а тем самым проявили вот свою готовность организовывать экспансию в любую другую страну. А тем более, что ладно, Афганистан, а Польша это вообще все наше, и безопасность. А то тут рядом еще страны НАТО, а то мало ли что. И очень настойчиво рекомендовали польским товарищам либо что-то поактивнее предпринимать, либо сами там поможем. Но это вот ужас, соответственно, поляков, которые потом снова десятками тысяч или сотнями тысяч отправились бы в Сибирь в ходе каких-нибудь новых репрессий. И здесь вот... и оказался во главе Польши Войцех Ярузельский, который вот и возглавил все посты, сосредоточил в своих руках такую власть, которая и стала, по сути, диктаторской, потому что помимо поста председателя Совета Министров, министра обороны, он стал еще и первым секретарем Польской Объединенной Рабочей Партии, ну, то есть, по сути, вот коммунистической. До этого он уже был сначала кандидатом, потом членом Политбюро, то есть входил в высшее партийное руководство, а здесь вот все рычаги власти в его руках, соответственно, и сосредоточились. И вот как раз-таки в ноябре 1981 года и состоялось уникальное, конечно, событие, когда он в попытках найти какой-то компромисс тоже надо дать должное. Не то чтобы сразу там танки жестко подавлять, как, например, Чаушеску действовал, просто отдавая приказы стрелять и все, стрелять на поражение по любым смутьянам. А здесь давайте попробуем договориться. Ну, надо еще отдать должное, что представители «Солидарности» тоже были, конечно, очень цивилизованными. Столкновения были уже с полицией, уже были военные патрули все чаще на улицах, но тем не менее относительный порядок сохранялся. Там просто экономический был ужас больше. Но мы все это, кстати, особенно кто постарше, помнит. Приходишь в магазин, там ничего нет. И вот карточки, и как вот дальше жить. А тебе по телевизору рассказывают, что это все заговор, все хорошо, только лучше становится. Ну так пропаганда уже перестает, конечно, действовать. Ну так вот, на том этапе Валенса и Ярузельский при посредничестве кардинала ни о чем не договорились. Но сам по себе факт, конечно, поразительный, он считается очень важным, потому что это прецедент, что надо договариваться, надо вот идти на какие-то компромиссы. Но вот на том этапе компромисс получился очень своеобразный, потому что Войцех Ярузельский, опасаясь, что сейчас, если он пойдет на уступки, его не спросясь, Москва организует какую-нибудь свою спецоперацию в братской Польше, объявил военное положение в конце 1981 года. Случай тоже такой по-своему беспрецедентный, особенно для той эпохи. Это же все хорошо. В Москве уже Олимпиада прошла. Это же такая кульминация застоя. Внутри Советского Союза 1 мая или там 9 мая, 7 ноября, сотни тысяч трудящихся, ликующих ходят, все хорошо и оказывают братскую помощь братским народам, а тут в Польше какая-то катастрофа, военное положение, что случилось, войны-то никакой нет. Но выяснилось, что Ярузельский со своими товарищами очень основательно подготовился. Это было никакое не спонтанное решение. Это не потому, что отчаяние какое-то его охватило. Они несколько месяцев тщательно готовились, ну, под руководством Юрузельского были прописаны четко все инструкции, кому, что и как делать, как поступать. В числе прочего, конечно же, они пошли и на аресты лидеров движения «Солидарность», но называли все это тоже достаточно так деликатно интернирование. Да, это когда вот изоляция, но не уголовное дело, не в застенке тебя бросают НКВД и пытать начинают, а просто ты попадаешь в такую изоляцию, где с тобой ведут беседы, пытаются тебя завербовать, но в то же время ты не можешь уже руководить народными массами. И все это оказалось очень эффективным на том этапе, потому что, несмотря на то, что официально вступили в профсоюз «Солидарности» миллионы уже польских рабочих, больше миллиона точно, когда начались аресты лидеров, сначала вот верхушку во главе с Лехом Валенцией, там тоже были, конечно, достаточно разные люди, были радикалы, были умеренные, но всех начали подряд арестовывать. Вообще в первый год интернирование, да, вот поляки избегали этого слова, это не буквально вот арест, когда тебе шьют фабрикованное дело, порошок какой-нибудь подбрасывают, или экстремистское сообщество, ничего подобного. Никого не убили, в общем, из этих людей не расстреляли, в тюрьме не сгнобили, не отправили куда-нибудь на каторгу. Это были специальные такие лагеря. Причем эти все люди, кстати, тоже за редчайшим исключением на какие компромиссы-то не шли. Вот. Ну и еще пока не пытают, как ты будешь вдруг там соглашаться, пока не создают человеческих условий в СИЗО тебя, в ШИЗО, не отправляют без конца. Вот так вот, тем не менее, забастовочное движение, вот это масштабное, оно, конечно, было сразу парализовано, а в числе прочего, по законам, соответственно, военного положения, забастовки были запрещены. Что, ну, опять-таки, еще и лидеров нет. И забастовочное движение какое-то немножко продолжалось, но уже несопоставимо с тем, что было до ареста лидеров. То есть вот как будто бы сумел обеспечить Юрузельских, во всяком случае, внешнее наведение порядка. На улице, кстати, действительно были выведены до 70 тысяч солдат польской армии, 30 тысяч милиционеров, у них так и называлось, не полиция, а милиция, тоже без конца дежурили на улицах, и были выведены на улицы крупных городов больше 3 тысяч единиц бронетехники, танков, бронетранспортеров, и все это, конечно, тоже очень действует на людей. Мы опять-таки по себе знаем, когда выходишь на Невский проспект, а там 20 автозаков, просто так, на всякий случай стоят. Понятное дело, что миллионы горожан это нервирующе действует, ну его лишний раз там на какой-то протест идти. Лучше пройти мимо, сделать вид, что ничего не происходит. Ну и в Польше в какой-то степени тоже это все подействовало, но удивительно, что то есть избавился Войцех Юрузельский таким образом от потенциально возможной экспансии Москвы, но в числе прочего, начав проводить вот такие своеобразные чистки, да, со смутьянами и бунтовщиками, он не забыл как можно поскорее расправиться и с так называемыми бетонными коммунистами, которые требуют расстрелов, которым нужен такой жесткий марксизм, что вот все только вот на уровне какого-нибудь военного коммунизма, а чуть что сразу расстрел. Он тоже вот с помощью даже не всегда интриг, а кого-то якобы по возрасту на пенсию, но это такой советский опыт, да, в связи с переходом на другую работу, да, он избавился от самых вот таких одержимых из них. И все вот это выглядело бы, может, и неплохо, но что-то не происходит, если экономика все равно насквозь социалистическая, неэффективная. И там, правда, вот еще тоже надо добавить важный эпизод. Бетонные не сразу успокоились. Все вот видели заговорщиков в числе вот этих вот особенно радикальных, недовольных представителей профсоюза «Солидарности». Там состоялось очень знаковое для Польши убийство одного из капелланов, то есть человек вроде бы религиозный, а в то же время и диссидент такой своеобразный. То есть, скорее всего, его пытались завербовать, он не соглашался. В итоге, пока его били и пытали, его уже вроде как и не отпустишь, поэтому надо было от него избавиться. По одной из версий, возможно, даже его убили работники не польских спецслужб, а КГБ. Ну, в общем, труп-то нашли, и к ужасу вот этих вот марксистов, сторонников Москвы, по инициативе Войцеха Юрузельского началось серьезное настоящее расследование. И были найдены организаторы похищения этого капеллана, потом расправа над ним, работники спецслужб польских, которые были осуждены. И все это опять-таки развязало руки Юрузельскому для того, чтобы избавиться от части вот этих вот самых одержимых. Одержимых тех, которые вот ни перед чем не остановятся, давить танками, расстреливать, убивать. И вот опять-таки это затишье такое своеобразное со всех сторон, да, вроде бы пришло, но, еще раз повторюсь, в экономике это чудо не произошло, в народе недовольство никуда не исчезло, но начались другие процессы. Потому что в 1985 году, после прихода к власти Горбачева, гласность, перестройка, новые веяния, послабление, социализм с человеческим лицом. Ну и все это, конечно, на Польше тоже начало косвенно отражаться. Вспомнили о том, что когда-то бастовали и собирались на многотысячные акции еще в той вот Польше. Тысячи людей, они никуда не делись, они все живы. И в конце 80-х годов началось вот опять это возрождение забастовочного движения. Это все тоже очень важно. Каждый раз, вот и в прошлом цикле я приводил в пример, что причиной созыва Первой Думы в России еще при Николае II стала не революция, а масштабное забастовочное движение, когда все уже было парализовано, и Витте, и родственники Николая II практически заставили его признать необходимость ведения в стране парламента. И когда парламент появился, то и забастовочное движение тоже пошло на убыль, стало проще с ним бороться. Ну так вот, просто в нашем Отечестве все это невозможно, а в Польше было возможно. Опять с конца 80-х годов начинается вот это масштабное забастовочное движение, парализовано все, в том числе в этом же Гданьске, историю которого я уже рассказал. Но для Леха Валенца печально, а для рыночной экономики совершенно нормально. Но вот в нашем случае, как пример, это если бы, например, был бы обанкрочен АвтоВАЗ, ужасу, наверное, флагман такой советской экономики. Но если бы все вот это реально было бы преодолено, как бы сюда, как предприятие банкрот, потому что производят автомобили, которые никому не нужны. Может, он был бы продан как-то, но нельзя было поддерживать его искусственно. И может, все было бы в Поволжье сейчас гораздо лучше, что-то другое бы там функционировало. В общем, в Польше все это произошло. Благополучная, преуспевающая страна. Немногие сейчас могут приехать туда из России, но впечатляет. Варшава с небоскребами, все остальные города, которые вовсе не глухая провинция, все отреставрировано, экономика успешно развивается. Ну так вот, а на том этапе, опять-таки уже, так как прецедент был, власть в лице, в том числе и Юрзельского, идет на поиск компромисса. Это тоже невероятно, когда начинаются сначала кулуарные переговоры, потом встречи неафишируемые, а потом уже в том числе и публичные встречи, когда высшее польское руководство, Юрзельский там под конец к нему подключился, из него там шли переговоры, и лидеры вот этой оппозиции с тем же самым Лехом Валенцией. Он самый известный из них, но далеко не главный, потому что это нами он воспринимается как радикал, а там же были действительно одержимые радикалы, которые считали, что вообще не о чем с коммунистами разговаривать. Их всех надо разогнать, судить за все преступления коммунизма, большевизма, и все, какие могут быть переговоры, как можно вообще руку пожимать кому-то вот из этих вот членов Политбюро. Но вот Лех Валенца был более компромиссный, была достигнута, конечно, совершенно фантастическая договоренность, в ходе очень сложных переговоров, которые затянулись, продолжались, но тем не менее без кровопролития, без Майдана, без баррикад, договорились, что будет сформирован парламент, одна из палат которого будет избираться ну, по принципу таких вот списков, квот разных, что-то вот от... В Польше, кстати, действовала не только коммунистическая партия, а там, видимо, была многопартийная система. Ну, в общем, и «Солидарность», и другие партии получают возможность туда отправить своих кандидатов. А другая часть парламента, она будет избираться уже вот на сравнительно свободных выборах. И коммунисты были уверены, что у них же все ресурсы, у них... телевидение, порядок обеспечили. Ну и вот поражение на выборах, во всяком случае, где были свободные выборы, но все это тоже мы помним по советским первым же свободным выборам, когда вот за кого угодно, только не за коммуниста, сформировался первый еще вот такой прото-парламент, еще не самый независимый, но тем не менее уже настоящий, где уже есть люди, которые называют вещи своими именами, а не только все поголовно голосуют. Но самый удивительный компромисс, о котором договорились вот эти все представители и коммунистической партии польской, и оппозиции при посредничестве церкви, что для стабильности нужно, чтобы был президент, и тогда еще до выборов, что никакого всенародного голосования, что президента будет выбирать парламент, но надо сделать так, чтобы этим президентом Войцех Юрзельский и стал, как человек, который стабильность нам обеспечил, которой не, лично в ее порядочности никто не сомневался, это правда. Человек был скромный, порядочный, ни в чем никогда себя не скомпрометировал, ни в каких не был замешан в махинациях, коррупции, не дай бог. Жил очень скромно. Ну так вот, и это даже срок был предусмотрен на 5 лет. Все это пока, там будет какой-то переходный период, пока будут какие-то реформы, но одновременно во главе правительства, вот уже, ну как вы бы сейчас сказали, технического, премьер-министр должен быть кто-то, кто в хозяйстве разбирается. И все эти компромиссы сработали. Парламент, причем, не, конечно, не стопроцентным большинством, а с небольшим перевесом, выбрал все-таки президентом, первым президентом Польской Республики Войцеха Ярузельского. Но так как сформировалось правительство, которое тут же начало проводить радикальные рыночные реформы, но это тоже мы все знаем, цен надо освобождать. Надо, чтобы пошла приватизация, по-другому никак не заработает. И здесь случился такой тоже парадокс. Так как фактически Войцех Ярузельский уже лично за это не отвечал, участие в этом не принимал, то, соответственно, он и ответственности не нес. И впоследствии, когда, ну все это тоже, к несчастью, мы видим, люди не понимают, что этот переходный период, он неизбежен, а вот эта вся вот катастрофа, крушение Советского Союза, вот это какая-то нищета, и только при Путине все вот наладилось. Наоборот, это досталась абсолютно разоренная коммунистами страна, которая только благодаря рыночным реформам все начинает налаживаться, потом к власти приходит кто-то, кто всем этим пользуется. Но в случае с Ярузельским получился парадокс, что при нем была стабильность, потом начались какие-то реформы, трудные времена, но Ярузельский тут уже не виноват. Потому что до сих пор по опросам, ну, есть какая-то часть поляков, которые считают его предателем и преступником, конечно, так как он был коммунистом, но таких меньшинство. А до половины людей считают, что он хоть и жертва обстоятельств, но в то же время сделал все возможное, чтобы не допустить кровопролития. Опять-таки для польской истории все это очень важно. Когда вот эти вот внутренние конфликты, когда внутренняя вражда, когда сейми и сеймики, если хоть один против, то ничего не получается, а потом Польша, богатая, многолюдная страна, оказывается разделена тремя соседними империями. И вот Войцех Ярузельский этого не допустил, поэтому в последующем тоже вот он же, ну вот возвращаясь, соответственно, к событиям уже, получается, 90-го года, проходит очень короткий промежуток времени, и Войцех Ярузельский не возражает, чтобы прошли, не дожидаясь оговоренных сроков, новые выборы, потому что все меняется. Но уже бессмысленно вот цепляться за вот эти все договоренности, когда явно нужны свободные выборы, страна к этому готова, коммунисты никакой поддержкой не пользуются, это тоже уже очевидно. Особенно это было ярко, кстати, вот с бетонными, которые пытались храбриться, пытались даже сформировать какие-то вот отряды, но кто к ним вот приходил? Какие-то пенсионеры, которые помнят себя молодыми в 50-е годы. Очень знакомая, да, история. Сейчас, особенно когда посмотришь на этих бабушек из отрядов Путин, ужас. Им бы всем в поликлинику куда-нибудь бы без очереди, а они вот там проклинают Америку. Ну, в общем, что-то подобное было. Но это все были маргиналы, немногочисленные. В общем, компартия ни на что не могла уже претендовать, и Лех Валенса соглашается на то, чтобы уйти в отставку, чтобы прошли выборы в Польше полноценные, настоящие президента, свободный парламент по-новому, чтобы уже выбирался без этих квот от разных партий. И все это произошло. Вот как раз-таки новым президентом стал Лех Валенса, на которого и обрушились все в последующем проклятия, за все вот эти вот проблемы переходного периода, за несправедливую приватизацию, за то, что нету больше в Гданьске никакой верфи, ничего с этим Валенса поделать не мог. Он не мог не потому, что не хотел, он очень хотел спасти, но Польша была демократическая страна, и своими распоряжениями президент не мог влиять на рыночный механизм. Так вот, но каким-то парадоксальным образом у Леха Валенса и у Войцеха Ярузельского сохранились нормальные отношения. В последующем, потому что вот люди оказались готовы идти на компромиссы, как выяснилось, совершенно не смертельно, как бы их не воспринимали коммунистические идеологи. Так вот, после этого, после 90-го года, Войцех Ярузельский еще прожил достаточно длинную жизнь. Правительства в Польше менялись неоднократно. Власти приходили, в том числе и радикалы абсолютно вот такого уже антикоммунистического настроя, которые пытались организовать процесс над преступлениями прошлой власти и коммунистической власти, а в том числе и лично Войцеха Ярузельского. И действительно все дело доходило до судов, до обвинений. Причем тут Ярузельский проявлял вот максимальное упрямство, лично приходил в суды, виновным себя нигде не признавал, отказывался от адвокатов, хотел защищаться лично. К тому моменту он был уже далеко не молод, уже было больше 80 лет, уже там в кресле каталки, но тем не менее сохранял ясность ума и решительно отвергал свои обвинения в том, что он предал польский народ, в том, что он специально хотел вот организовать расправы, незаконные какие-то действия предпринимал. Наоборот, так получалось, что Войцех Ярузельский действовал ну, в рамках тех законов, которые были, и максимально все это было подготовлено. Как раз-таки никаких расправ не было. И в итоге все суды над... Ну, все попытки привлечь к суду Войцеха Ярузельского закончились ничем. Ну, тем более еще и здоровье у него уже подорвано. И в итоге он, ну, даже не то, что был амнистирован, а просто суды прекращались. И скончался Войцех Ярузельский в 2014 году благополучно, своей смертью, не как Николая Чаушеску и не в безвестности, как другие коммунистические лидеры, а так, что были организованы государственные похороны, собрались первые лица государства, отдавали почте. Опять-таки, не все с этим были согласны. И до сих пор в Польше есть люди, которые считают, что все это было ошибкой, нельзя было прощать Войцеху Ярузельскому того, что он творил. Но опять-таки в компромиссном демократическом обществе это нормально, что кто-то возражает, кто-то принимает решение, и остальные с этим решением, соответственно, соглашаются, а на следующих выборах все может поменяться. В общем, в сегодняшней Польше в целом память о Войцехе Ярузельском достаточно положительная, что нечасто бывает связано с личностью диктаторов, но это был не кровожадный человек, еще раз повторюсь, но это не первый из героев нашего повествования, который умудрился передать власть будущему демократическому правительству. Он, скорее, исключение в том, что все это организовал при своей жизни и дожил до результатов этих реформ. Когда вот к концу 90-х, начало 2000-х Польша была уже благополучным, быстро развивающимся демократическим государством, ну, которым вот до сих пор и остается, а мы мечтать об этом не можем. Почему-то.
Ну, давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя. Я только перед этим еще раз напомню всем вам, уважаемые наши зрители и слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. В описании программы мы приготовили разные способы. Выбирайте тот, который вам больше подходит. Делайте нам донаты, пожалуйста, потому что мы в своей работе зависим только от вас, но уж зависим полностью. И те деньги, которые вы присылаете, все идут на развитие и поддержание нашего канала. Большое спасибо, что вы это делаете, и продолжайте, пожалуйста, в том же духе. А если не получается деньгами, то поставьте лайк и подпишитесь, это тоже для нас очень важно. А вот в молодости, наверное, это конец войны.
Это уже послевоенная фотография, но впечатляет количество наград. По колодкам, да, видно. Еще раз повторюсь, что у Войцеха Ярузельского были награды и польские, и советские. В числе прочего, кстати, у него был и орден Ленина, и орден Красной Звезды. Но вот те боевые награды, которые он получил, они все были по делу, потому что это реальный фронтовик, который воевал на передовой, который возглавлял атаки, когда был командиром взвода. Он всю войну оставался в звании младшего командира. То есть, ну, авторитет у него был, безусловно, и среди военных, и среди обычных людей, особенно вот, ну, в ту эпоху после 45-го года. Он напоминал такого аристократа, что он не стал своим среди вот этих партийных людей, которые были в коммунистической партии еще до Второй мировой войны, например. Он же был чужой, еще и дворянин. С другой стороны, в отличие от многих из них, он умудрился побывать в сталинском, ну, если не буквально концлагере, то в ссылке на тяжелых работах, да еще и повоевать. Это все его очень отличало. Но я, кстати, не упомянул, он был женат, в семье родилась всего одна единственная дочь, никак он ее не возвышал, было у нее достаточно скромное детство, сам по себе человек был скромный, но вот теперь она, ей сейчас около 60 лет, ведет свой YouTube-канал, журналистка, она там достаточно активно продвигает идеи польские, ну, сейчас, наверное, считается националистическими, но в прежней жизни считалось бы любовь к родине такая вот своеобразная, что вот все надо для Польши, а то вот нам навязывают чужие ценности в Берлине, а это не всегда правильно. интересно, может быть, посмотреть. Войтех Юрузельский, фактически диктатор, а в то же время надо соблюдать компромиссы. Ну, показательная фотография Юрузельский и Брежнев. Ну и тоже, как они отличаются. Ну, тут вот Юрузельский в своих знаменитых темных очках, после того, как в Сибири потерял частично зрение. Ну и вот подтянутый военный, ну и Брежнев. Трудно представить, что когда-то это был полковник на передовой, на малой земле. Ну вот такая старая развалина, больной человек, геронтократия такая среди всех этих членов Политбюро. Ну, Юрузельский был немножко помладше, но и поздоровее был. Но тоже вот особенности, просто вот показалось мне важно вот фотографию показать, это вот он с Фиделем Кастро. Ну, видно, что Юрузельский роста тоже немаленького, Фидель Кастро же тоже там почти 190 сантиметров, очень уважал Юрузельский Фиделя Кастро, потому что, думаю, это как-то здесь вот пришли к власти вот, ну да, была война, а потом вот с помощью Советского Союза, а вот кубинцы-то они же сами свергли вот ставленников американских, свергли диктатуру Батисты, и не погружался дальше Юрузельский, что сам Фидель Кастро превратился в диктатора, причем в такого диктатора, который ни на какие компромиссы с позицией не идет, а страна в нищете живет. Больше никогда такой нищеты не было, даже в самые сложные коммунистические годы, как вот в Кубе, вплоть до нынешних времен. И здесь вот знаковая уже фотография, четвертая, это Юрузельский и Горбачев. И они передают друг другу, если вот там видно на фотографии, документы. А это и есть 90-й год, рассекреченные документы по Катынскому делу, когда случилось чудо, за это мы очень признательны Михаилу Горбачеву, нашел в себе силы признать, что были совершены при Сталине страшные преступления, что это работники НКВД расстреляли десятки тысяч польских офицеров, большую часть из них Катыни, соответственно, и те документы, которые сохранились, полякам были переданы. Ну и вообще, все это покаяние, оно освобождает людей, просто не все к этому способны. Путин не способен. Ну и освобождение, соответственно, не происходит, а все рабство, причем такое, в рамках всей империи продолжается. Ну и вот последняя фотография, тоже очень показательная. Это Юрузельский и Валенса. Причем Юрузельский уже в больнице, тяжело уже болен, ну видно, да? А его навещает старый знакомец, тоже бывший президент, Лех Валенса, который проиграл демократические выборы, но остается для кого-то человеком, который освободил Польшу от коммунистов, для кого-то по-своему неудачник, который в экономике все-таки не очень разбирался. Но тем не менее, вот два этих человека пожимают друг другу руки, и вот все это, опять-таки, в нашем случае для родного отечества, если примерять, недостижимая на сегодняшний день мечта, и пожелаем благополучия Польши. Будем мечтать, чтобы когда-нибудь в нашем случае, в независимой Ингрии, тоже была демократия, свобода европейская, без империи, без агрессии.
И будем надеяться, что примерно такой примирительный финал будет в истории любого противостояния. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Делитесь, ставьте лайки. Ну и, Максим, конечно, спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.